Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. И вновь гость нашей программы. Мы продолжаем нашу беседу, начатую неделю назад. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин будет отвечать на мои и ваши вопросы. Ну и опять возвращаемся к дате 25-летия создания СНГ. Владимир Леонидович, вот исполнилось 25 лет. Вот Татьяна Ампилова, наш слушатель и член нашего экспертного клуба, задает вопрос. Ну, хорошо. 25 лет прошло, а есть ли у СНГ будущее? Если оно есть, то как оно вам видится?
За эти 25 лет СНГ в качестве такой зонтичной структуры, в которой она превратилась после того, как ей не удалось стать интеграционной структурой в экономическом и военно-политическом плане, она, в общем-то, тем не менее сыграла очень существенную роль для формирования на базе этой структуры уже, что называется, объединение по интересам, экономическое объединение – это Евразийский союз, таможенное пространство, в военно-политическом плане – это ОДКБ. Надо сказать, возникали и другие объединения на базе СНГ, но не все удались. Например, объединение стран Центральной Азии не задалось, хотя на базе СНГ они пытались его сделать. Или
Гуам.
Гуам сначала одну букву потерял, а теперь, если зайдете на сайт, увидите, что он не обновлялся 3 года с этого самого Гуама. Тоже не удалось, так сказать, вот как бы сделать нечто вроде СНГ без России. Ну, не получилось. А некоторые получились, вот работает и Евразийское пространство, и Союзное государство России и Белоруссии, и ОДКБ благополучно существуют.
Вы знаете, тут есть такой интересный вопрос. А вообще СНГ когда-нибудь заявляла о том, она открытая организация или закрытая? Кто-нибудь вообще стучался, так скажем, из стран, не входящих в понятие постсоветского пространства? Или все-таки СНГ ассоциируется с организацией, которая вот родилась в результате распада СССР?
Ну, все-таки СНГ сейчас, и да, надо сказать, в концепции внешней политики России, она в последнее время так и обозначается, это территориальная организация. То есть она объединяет все-таки бывшие страны Советского Союза. Стучаться, настучаться уже, что называется, в, так сказать, в те организации, которые возникли на основе СНГ, то есть, например, в тот же Евразийский союз. Да, в общем-то, во многом и Шанхайская организация – это как бы страны СНГ плюс Китай, куда тоже очень многие стремятся и стучатся.
Ну, сейчас уже, да, уже и больше стран стучится, да, там и Иран уже, и другие страны хотят в ШОС.
Да.
Но это такое, да, смычка получается и со странами СНГ.
И со странами СНГ, да.
А вот такой вопрос. Смотрите, он очень оригинальный. Ну, интересно, как вы на него ответите. Елена Осипова, член нашего экспертного пула, задает вопрос. Уважаемый Владимир Леонидович, последние годы на постсоветском пространстве сложилась непростая политическая ситуация. Способно ли, по-вашему, сотрудничество повлиять на отношения между входящими в него странами и укрепить их? Можно ли благодаря СНГ сгладить кризис в отношениях между Россией и Украиной? Интересный вопрос, потому что тут в контексте, Елена задает этот вопрос в контексте отношений России и Украины, да? Ну, а вообще-то интересная тема, да? Она может немножко теоретически звучить, но имеет вполне практический выход, могла бы иметь. Это способность интеграционного объединения сглаживать противоречия внутри объединения интеграционного. Вот давайте ответим сейчас по поводу конкретно России и Украины, а потом, может, вы поразмышляете или припомните какие-то факты, когда СНГ могла сгладить не обязательно политические разногласия, экономические и прочее, прочее. Пожалуйста, ну, начнем с России.
Ну, я даже начну, собственно говоря, с того момента, когда СНГ как организация, к сожалению, последний раз приняла политическое решение. Это был 1994 год, когда СНГ приняла решение дать мандат на проведение миротворческой операции миротворческим силам СНГ в Абхазии. После этого ни одного политического решения, уже прошло, соответственно, 22 года, СНГ не принимала. И поэтому, может быть, она жива, эта организация.
А ОДКБ не является ли это косвенным, если не прямым, свидетельством того, как объединяются...
Опять, я же говорю об СНГ. Да, она родила уже на порядок более дееспособные дочки. Как экономическую, это Евразийский союз, да. И так и военно-политическую. Именно там принимаются совместные военно-политические решения. Хотя тоже не всегда и не до конца. Не в той мере, как, например, они принимаются в НАТО. Но, может быть, это и хорошо, потому что все-таки модель НАТО – это модель полного политического доминирования одной страны. А стоит ли нам идти по этому пути? Это еще тоже вопрос. Что же касается регулирования конфликтов? Ну, вот смотрите. Конфликт на территории постсоветского пространства. Конфликт между Арменией и Азербайджаном. Где разрешается? В Минской группе. Где находится Россия и отнюдь не страны СНГ. Конфликт по Приднестровью, где разрешается в 5 плюс 1, где Россия, ну, естественно, Молдова, и опять нет стран СНГ. Конфликт между Россией и Украиной, ну, скажем так, конфликт на Украине, если точнее говорить, разрешается в рамках Нормандской группы, где присутствует Россия, но нет других стран СНГ. К сожалению, СНГ в этой части явно совершенно не дорабатывает по той причине, будем говорить прямо, что все страны СНГ, кроме России, не готовы принимать абсолютно самостоятельные и ответственные политические решения не за себя, а за окружающее пространство.
Спасибо, спасибо. Вот вопрос теперь касается Узбекистана. Всех он сейчас беспокоит, у всех вызывает массу вопросов. Узбекистан – крупнейшая страна Средней Азии. Это такое скрепляющее звено, можно сказать, в этой цепи среднеазиатских стран. Наше подбрюшье южное, да? А, ну, если иметь в виду наркотрафик, то и прибоя подбрюшье, и без Китая. Но, тем не менее, это важная, конечно, зона стратегических интересов, кстати, не только России, но и стран СНГ, и не только среднеазиатских. Это выход как раз на просторы Содружества. Вот вопрос от Сергея Филатова. Он спрашивает, насколько смерть президента Узбекистана Каримова может повлиять на общую ситуацию в Центральной Азии. Он, что называется, держал и власти страну, не допускал экстремизма. Какой ваш прогноз в этом плане? Что ждет Узбекистан с приходом нового руководителя?
Тот руководитель, который так, на 99,9% станет президентом Узбекистана, это господин Мирзиёев, это не совсем новый руководитель, потому что все-таки премьер-министр не 4, не 6, даже не 10 лет, а больше 12 лет, это уже не столько премьер-министр, сколько соратник и преемник. Это понятно.
Поэтому... Ну, собственно, и был ставленником Каримова.
Совершенно верно. Поэтому говорить о каком-то кардинальном изменении политики Узбекистана не приходится, потому что ту внутреннюю политику, которую достаточно жесткую, достаточно не совсем демократическую, скажем так, мягко, которое стал Каримов, реализовывал именно господин Мирзиёев. Ну, вместе, конечно, с руководителем секретной службы господином Инаятовым. И я думаю, что эту политику он продолжит. Что касается внешнеполитического вектора, ну, мы видим, что политика Узбекистана, она развивается такой по синусоиде. То она, так сказать, ближе к Западу, то ближе к России. Вот сейчас безвременная кончина господина Каримова застала Узбекистан как раз на точке синусоиды, где идет приближение к России. Сближение, конечно, будет продолжать господин Мирзиёев, я думаю. Но сказать, что это закончится тем, что в ближайшее время Узбекистан вступит в Евразийский союз, а тем более в военно-политическую организацию ОДКБ, у меня пока что нет никаких оснований. Я думаю, что все-таки это сближение скорее будет идти на двухсторонние основы.
То есть одновекторности не будет в политике Узбекистана?
Да, об этом ничего не говорит, так сказать, в биографии и конкретной деятельности Мирзиёева за последние годы.
Ну, смотрите, во времена Карима, в общем, Узбекистан добился немалого. Да? Да. Кстати, по показателям прироста населения, это, наверное, лидер позитивных тенденций на пространстве СНГ.
Но они позитивные, но в то же время это огромная проблема.
Да, да. Ну,
и прирост, тем не менее, ее как-то более-менее решали. Кстати,
миллионов...
с помощью и России, которая все-таки значительную часть рабочей силы оттягивала к себе.
Конечно. Развивался неплохо автопром, причем даже на экспорт. Я не говорю уже о сельском хозяйстве, где все так динамично развивалось. Но вот вам не кажется, что все это было сделано не в последнюю очередь благодаря особой харизме Карима, личной харизме Каримова? Вы, кстати, об этом так косвенно намекнули на это, что он был вот таким своеобразным, колоритным руководителем. А хватит ли этой харизмы у вот его последователя, чтобы удержать страну? Ведь мы с вами не упомянули здесь о том, что на Узбекистан и извне, и изнутри, это мы знаем, давление вот экстремистских, да, крайних радикальных сил немалое. И я думаю, что они могут утешить себя надеждой, что можно воспользоваться этим периодом. Пусть он в наших глазах не очень переходный, по сути дела, но, тем не менее, любая смена лиц власти, она как бы провоцирует на попытки попробовать на прочность. Вот как вы думаете, хватит у преемника Карима вот этой личной харизмы, чтобы удерживать такую непростую страну, как Узбекистан, в политическом, социальном балансе, в балансе внешних отношений с миром?
Ну, часто у Мирзиёева харизмы совсем никакой нет, да? Потому что он человек, предпочитавший находиться в тени. Вообще, первые его фотографии только появились через 3 года после назначения премьер-министром в мировой печати. Я не вижу здесь какого-то уникального случая. Должен заметить, что у нашего нынешнего многолетнего лидера, харизматика нашего президента Российской Федерации, мирового лидера по харизме, между прочим, тоже никакой харизмы в момент его назначения премьер-министром Ельциным не было совсем. Так что речь идет о том, что не бой, горшки обжигают, наработает харизму. Вот сейчас, конечно, какое-то время это будет инновационное развитие за счет как бы мощной харизмы умершего Каримова. Вот если он не будет, что называется, почивать на лаврах, а будет так же, как наш президент, изучать непростую, но успешно изучать непростое искусство публичной политики, то все будет нормально.
Спасибо. Вопрос от Арины Павленко. Скажите, на ваш взгляд, насколько зависима Россия, в частности, гособоронзаказ России от белорусских машиностроителей в свете стратегического партнерства Республики Беларусь и Украины? Не стоит ли России в рамках программы импортозамещения наладить производство подобной техники на своей территории?
Ну, в общем-то, сказать, что у нас какая-то очень сильная зависимость от белорусского производства части военной техники. Ну, да, действительно, знаменитые эти все тягачи действительно производятся в Белоруссии на Минском заводе. У нас есть Курганский завод, который может примерно то же самое производить и производит. Но сейчас, я так понимаю, каких-то оснований для того, чтобы отказываться от белорусской продукции, она, не, скажем так, она не критична, та, которая к нам поставляется, по части возможных каких-либо секретов. Ну, какие секреты в этих многоосных тягачах, да? Они и в гражданский сектор поставляются во многие страны Беларуси. То есть я не думаю, что мы должны предпринимать какие-то резкие действия, связанные с тем, что Белоруссия, да, в общем-то, имеет совместные проекты в оборонной области с Украиной.
Спасибо. Елена Шашкина. На открытии паралимпиады в Рио-де-Жанейро только одна белорусская команда поддержала российскую выносом нашего флага. Как вы считаете, почему другие команды стран СНГ остались в стороне в этой ситуации дисквалификации всей российской команды? Спасибо.
А вот, понимаете, то называется, как пример, что такое суверенность и как ее понимать. Вот вроде бы Беларусь все время как бы была недоброжелательно, говорили, прилеплена к России, отдала свой суверенитет и так далее, да? Но Беларусь под этой сенью выросла в настоящую суверенную державу, которая имеет возможность и смелость вести себя так, как считает
нужным. Вести себя суверенно, да.
Кроме всего прочего, об этом как бы не говорят, но Беларусь, как и некоторые другие страны ОДКБ, имеют то, о чем не принято говорить. А я скажу, они имеют российский ядерный зонтик. И поэтому Беларусь имеет возможность, когда это необходимо. Другое дело, что Лукашенко не часто этим пользуется.
Ну, кстати, он однозначно поддержал эту акцию своего спортсмена.
Да, да.
Белорусского спортсмена.
Имеет возможность проявить свою самостоятельность, зная, что никто ничего им за это не сделает.
Да, иметь все, и чтобы за это ничего
другие,
не было.
А вот другие, значит, еще не доросли до суверенитета того, который они провозглашают, но боятся реализовывать.
Вот, кстати, помните, мы с вами начали передачу с вопроса о том, как отношения внутри СНГ помогают снижать вот эту конфликтогенность, да, внутри. Может быть, мы что-то и упускаем, может, чего-то даже не знаем, потому что ведь переговоры ведутся даже внутри сотрудничества, не всегда они публичные, да. Поэтому, наверное, мы о чем-то и не догадываемся. Но вот, возвращаясь к Лукашенко, его такой, может быть, неоднозначный аргумент в пользу того, что России Крым де-факто принадлежит, и критика в адрес Киева, что вы сами виноваты вообще-то в том, что произошло. Ну, правильно, это даже перекликается с тем, о чем говорил президент Путин, что все уперлось в тот переворот незаконный, который произошел в Киеве. Если бы его не было, трудно было себе представить, что Крым стал бы российским, правда? Может, в исторической перспективе, да, но не в этом, как бы, контексте историческом, если бы все было нормально.
Ну,
Эта оценка Лукашенко, мне кажется, что все-таки она... Я не хочу перехваливать белорусского президента, но, тем не менее, факт есть факт. Мы должны отдать должное.
Совершенно
она действует как ушат холодной воды на слишком распаленные головы в Киеве.
На самом деле, они знали, на что шли на Украине. Потому что в 2008 году, в сентябре, вдруг мне позвонили из Львова, пригласили на заседание тамошних политологов. Ну, это политологи из партии «Свободы», естественно. Мне было интересно, я не был во Львове, и вообще интересно было посмотреть. И главный вопрос, который...
Вы смелый человек.
Главный вопрос, ну, тогда, в 2008 году, это не очень большая
была смелость. А, в 2008, это еще более-менее.
Да. Мой главный вопрос, который мне задали, скажите, а вы с Крымом не сделаете, как с Южной Осетией? На что я им сказал, конечно, сделаем. Если вы подтянете системы ГАД к перешейку, и начнете пулять по Симферополю, так и сделаем. А что, вы собираетесь это сделать? Они говорят, нет. Я говорю, а что вы тогда дергаетесь? Но они, задавая вопрос, уже, с одной стороны, планировали захват власти в Киеве, а с другой стороны, думали, во что им это обойдется.
Да, да.
И точно понимали, во что может обойтись.
Шапка это называется.
Совершенно верно.
Ну что ж, вопрос из Пскова тоже касается Украины. Как сегодня складываются отношения у стран СНГ с Украиной? Что касается российско-украинских отношений, то здесь все всем видно. А вот что происходит в отношениях Украины с Белоруссией, Казахстаном, Молдавией и другими странами Содружества? Об этом почти ничего не известно.
Ну, как торговля идет. Нейтральное отношение. Сказать, что они заявляют о поддержке Украины в ее действиях, это не так. Но сказать, что они осуждают действия Украины, это тоже не так. Это возвращается к нашей беседе о степени суверенности.
Спасибо. Вопрос из Нижнего Новгорода. В саммите СНГ в Бишкеке по какой-то причине Молдавия отказалась от председательства в организации на ближайший год. С чем это связано? Что Кишинев рассматривает вариант выхода из Содружества?
Да нет, просто Кишинев сейчас настолько, так сказать, занят своими внутренними проблемами. Там сейчас и в Приднестровье грозят выборы нового президента, и у них внутри все очень непросто. Что они посчитали, что, так сказать, еще заниматься этим делом у них просто не получится. Нет, они выходить не собираются. Как они могут выходить из СНГ, если у них, несмотря на такую массированную и непрерывную пропаганду по западного и по румынского курса, несмотря на то, что там непрерывно персонами нон-грата называют то одних, то других российских журналистов и политиков, тем не менее, значительное большинство населения до сих пор за то, чтобы Молдова не вступала ни в какой Евросоюз, а вступила в Евразийский союз.
Спасибо. Из Владимира вопрос. Грузия, если я не ошибаюсь, из СНГ вышла. Как это сказывается на ее жизни? Много ли связей было в связи с этим разорвано и с Россией, и с другими членами СНГ? Есть ли намётки на то, что в перспективе Тбилиси пересмотрит эту позицию? Мы с вами как-то, по-моему, в первой нашей программе говорили о том, что вот интересное состояние Украины и Грузии внутри СНГ. Такой любопытный статус, размытый, но тем не менее приносящий практическую пользу. Вы говорили о том, что Грузия очень упрашивала не разрывать с ней те связи, те договоренности, которые были в рамках СНГ заключены в Тбилиси с своими партнерами по СНГ. А вот сейчас как обстоят дела на сегодняшний день?
На сегодняшний день ситуация такая, что по факту, в реальности, в части торговых отношений, в части, так сказать, и гуманитарных отношений, сейчас очень модным, кстати, в России для многих стал это самый туризм в Грузию, в Тбилиси, ездят на выходные дни и так далее, очень многие. Она осталась в СНГ, а при этом перешла на движение в наступление в Европейский Союз, что называется, на постоянную основу, на перманентную форму. То есть она, так сказать, вступает, бежит на месте в сторону Европейского Союза, но при этом торговые отношения по жизни складываются со странами СНГ, в первую очередь с Россией. Мы все видим грузинские товары на прилавках, в первую очередь минеральную воду, на Берлаве, там, боржоми.
Ну вот, если говорить о взаимоотношениях экономических, Украина, Грузия, ну, другие страны СНГ, вот правилен ли тезис, и остается ли он в силе, о том, что их товары и то, что они производят, находят сбыт только на российском рынке, или, по крайней мере, российский рынок поглощает большую часть их услуг, товаров и так далее?
Да нет, ну, так сказать, у многих стран это где-то 50-50, у той же Беларуси 50-50, с торговлей с Евросоюзом и с Россией. Что такое Евросоюз, что такое Россия, да? То есть все-таки процент, так сказать, получается значительно выше. И причем Евросоюз все в большей степени, так сказать, затрудняет это. Не только, кстати, для стран СНГ, для всех окружающих стран своими квотами и прочее. Ведь как попала Украина, да? Им сказали, да у вас не будет таможенных пошлин. Ну, им отменили таможенные пошлины, зато ввели очень жесткие квоты. Что, поэтому, например, сахара можно ввести в 30 раз меньше, чем раньше они ввозили в Европу, но зато беспошлино. И, так сказать, поэтому все равно важность российского рынка для всех стран СНГ остается. Но мы видим, что с кем в первую очередь торгует Азербайджан своей сельхозпродукцией. Какие проблемы возникли у Украины по собственной инициативе, когда прекратилась торговля с Россией, уменьшилась торговля с Россией, только что сказал, сколько там, 16 миллиардов, да, они потеряли. Ну, конечно, они сказали, мы европейская держава, мы, как все европейские державы, наложим на Россию экономические санкции, и тут же в ответ получили контрсанкции с запрещением приобретать украинские продовольственные товары. Но дело в том, что Германия-то примерно 1% поставляет продовольственных своих товаров в России, а Украина 50%. И поэтому вот такие потери. Он, по-моему, не все еще посчитал.
Ну что ж, спасибо за очень интересную беседу. Я напоминаю, гость нашей программы, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин, который отвечал на мои и ваши вопросы. Ну что ж, пожелаем СНГ дальнейших лет жизни и не просто существования, но плодотворного развития в интересах народов.
Да,
народов, которых когда-то объединял Советский Союз.
Я думаю, что и на 30-летие этого образования также будут задавать вопрос. Ну, когда она помрет наконец?
Ну что ж, приглашаю вас. Аще все благо, как говорят. Давайте встретимся через 5 лет и поговорим. Но всего доброго. Спасибо вам большое. Успехов вам, Владимир Леонидович.
Спасибо, взаимно.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.